Мы изучаем послание Римлянам, и здесь когда как раз очень хорошо раскрывается такая тайна благодати, как Бог нас спас. Интересно вам изучать о благодати? Это имеет очень практическое отношение к тому, как мы будем ли мы победоносны в этой жизни для Христа. Очень важно понять, что Христос сделал для нас. Я вот недавно читал, опять напоминалась мне эта мысль, когда пророк Захария видит видение, он видит этого священника, который в запятнанных одеждах, но Бог ему дает чистые одежды. И это священник был на земле такой, Иисус, сын Исидеков. Он был, да? И Иисус, сын Исидеков, он мог не чувствовать себя таким возвышенным, очищенным, да? Он мог чувствовать, что его состояние, состояние духовного народа, оно в не очень хорошем состоянии. Он не очень мог осуждение чувствовать, как мы часто чувствуем, да? Мы не чувствуем уверенность перед престолом Божьим, да? Действительно ли мы волю Божью, действительно ли мы делаем то, что нам показалось, когда-то Бог нам открыл. Бывает такое. И знаете, что этот священник, он бы так бы не узнал, пока Слово Божье не возвестил ему об этом через пророка Захарию. И вот то же самое, Бог сделал в нас перемены, Он очистил нас. Но как мы об этом узнаем? Мы это не почувствуем, так же, как и этот священник не почувствует. Мы это узнаем только из откровения Божьего. Вот послание Римлянам как раз нам это возвещает, что Бог сделал на небесах, на земле и в нас для нас. 7 глава Римлянам, мы сегодня посмотрим с 7 по 25 стих, можете открывать. Вот, я сейчас прочитаю с 7 по 14 стих. Мы в прошлый раз говорили то, что вот благодаря смерти Иисуса Христа мы как бы свободны от закона. Мы не должны чувствовать, что с помощью закона мы должны оправдываться, регулировать наши взаимоотношения с Богом. Мы свободны, чтобы принадлежать Христу. Никто из нас сейчас не будет неправильно, если мы будем говорить, вот если бы я был, вот, изменился бы, какие бы у меня были хорошие взаимоотношения, а вот сейчас это мне мешает и... получится у меня нет, и мы переживаем, да? По вере, все начинается с веры. Мы принадлежим воскресшему из мертвых, и мы тогда, ощущая эту принадлежность, используя эту принадлежность, конечно, принесем плод Богу. Вот. И дальше мы читаем, так как складывается впечатление, что Павел как будто негативно говорит о законе, такой вопрос появится. И вот как раз этот вопрос Павел здесь отвечает, что закон как бы плохой, что ли, совсем, что ли, да? Вот. И он говорит, что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. Таким образом, заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, заповедь свята и праведный добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающий грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешным посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, продан греху. Закон сам по себе он хорош, Павел отвечает. Закон, он не производит грех. И Павел объясняет это. Он говорит, я жил некогда без закона. Вот тут здесь надо пояснить, что это значит. Он же вырос в религиозной семье, воспитывался в таких ортодоксальных верованиях иудейских. То есть как-то так, что он, когда он, как-то он не знал закона, то есть как-то он говорит, я жил некогда без закона. Скорее всего, то, что Павел имеет в виду, что когда он был в юношестве еще, он мог еще до глубины не понимать то, что Бог требует то, что значит эти даже 10 заповедей. И в определенный момент своей жизни, в поиске Бога, он наконец понял вот эту 10-ю заповедь, которая говорит, что не пожелай. 10-я заповедь, она обращается к сердцу, не к внешнему поведению, она обращается к сердцу. Да? И он понял, что значит, не пожелай. И он понял, что в чем его состоит грех, то, что в его сердце очень часто вот эти мысли приходят, и он желает как бы в плохом смысле того, что есть у другого. Будь то каких-то материальных ценностей, будь то каких-то качеств в характере, умственных, интеллектуальных способностей. И он понял, что он грешен, Павел понял про себя. Павел говорил про себя сейчас. То есть, когда вот это осознание заповеди пришло, казалось бы, я теперь понял, что это значит. Казалось бы, должно быть жизнь и благословение прийти, а пришло огорчение. Он говорит. Заповедь, она умертвила меня. Вот такой парадокс. Казалось бы, если я приду и познаю то, что Бог хочет от меня, разве это не принесет жизнь? Разве я не познаю заповеди, принципы, которые Бог говорит, разве это не поможет мне? И вот Павел говорит, настоящее осознание закона или того, что требует Бог от нас, принесет смерть. Сами это по себе заповеди, они хорошие. Это мы плохие. Вот то, что Павел объясняет. Потому что иудеи, они постоянно ссылались на закон. И Павел ему объясняет, что закон, сам-то по себе он хорош, но он не может человека спасти. Он, наоборот, приносит только смерть. Любая легальная система, свод правил, они не помогают человеку приблизиться к Богу. Но как же так? Закон же духовный, это же закон Божий. Да? Вот тут-то вот этот парадокс, и Павел это объясняет, благодать. Он начал с того, что праведный верою жив будет, и он как бы объясняет, почему теперь нужно не законом, а верою жить. Получается так, что грех как бы дремлет. Он есть в нас. Это не то, что закона нету и греха как бы нет. Закон, грех есть, но он как бы не очень грешен как бы. Нет как бы такой ответственности. Но когда человек узнал, что Бог хочет, например, не пожелай, и человек всего желает, получается, что грех, он как бы оживает и произносится суд на человека, что вот, ты это понимаешь, ты это очень хорошо понял, но смотри, ты это нарушаешь. И вы все, наверное, испытали это печальное открытие, когда вы что-то поняли в своей жизни. Например, в какой-то момент вы поняли, сплетни – это очень плохо. Вы слушали проповедь, или как-то Бог вас впечатлил, и вы думали, что вы покончили с этой проблемой, и вдруг в определенный момент вы обнаружите себе, какой ужас, я занимаюсь сплетнями. И вы начинаете очень сильно переживать, как же так, я же это понял заповедь, я же в это верил, как же так со мной происходит, это большое огорчение. Вы видите, не видите, от этого знания не принесло, заповедь не принесло вам благословение, оно принесло вот это чувство, страх, осуждение, смерть в конце концов. Духовную такую, духовной жизни вы не испытываете. Я думаю, вот такой пример можно... То есть закон, он показывает, что грех крайне грешен. И вот такой пример я могу использовать так, например, мне кажется, неплохой пример. Допустим, есть какой-то рабочий коллектив, люди работают там в офисе или еще где-то, или на каком-то там производстве, допустим, производстве, да, что-то там они производят такое, да. И так получилось, что люди понемножку воруют. Допустим, работают они, не знаю, на колбасной фабрике. И понемножку там воруют. Вроде небольшое, вроде ничего. И так там это традиция, и вроде все так это делают, и ничего, вроде ничего страшного. И приходит человек, который вот такие принципы, все, ни кусочка не возьму, да? Ну, ему говорят, да что это, ни кусочка не возьму. И он вот так живет. И тут же получается конфликт. Эти люди чувствуют... обвинение, чувство угрызения совести. Они не меняются, они не перестают воровать. Они начинают, может быть, неосознанно конфликтовать с этим человеком, как-то подкалывать его, подсмеются над ним, шутить над ним, типа он такой праведник такой, или что-то такое, о себе тут думаешь, что он такой, да. Вот. И злорадствует, если он там заболел, там, или у него дети там заболели. А, что ж, вот такое хорошее, а с тобой такое происходит, да? И в определенный момент происходит такой как бы моральный конфликт с этим человеком. До того, что уже начинаются какие-то споры, конфликты, чуть ли не ругательства на этом рабочем месте, да? Получается конфликт, и начальник, может, уже должен разобраться, что такое, почему такая нездоровая обстановка в коллективе. Да? Проблема что? Не в этом человеке. Человек правильно поступает. Он соблюдает трудовой там кодекс и просто моральный человек. Проблема с этими людьми. Когда этот человек появился в коллективе, конфликт возник. До этого человека такого не было, да, правильного, скажем так. Конфликта не было. Все жили спокойно, все было, ничего невозмутимо было, да. Но когда человек этот пришел, конфликт в коллективе возник. Люди почувствовали, что здесь нет единства, здесь как-то не так, и некомфортно стало работать. И за чай, не знаю, как-то мы не чувствуем, пригласить этого человека за чай там попить с ним, или еще что-то такое, понимаете? Произошел такой конфликт. Не потому, что этот человек плохой, потому что люди таковы. И вот закон, он наподобие этого человека правильного, он приходит в нашу жизнь, мы понимаем, как должно быть, ясность становится, потому что люди и сами, они знали, что это нехорошо делать, но когда человек появляется такой, все это очень ясно для них становится, они считали, что это ерунда, это ничего страшного, это все так живут, и вот они видят конкретный пример, что человек так не делает, и с ним все в порядке. Это у них конфликт вызывает. И вот закон, когда приходит, когда понимание закона каких-то вещей приходит к нам, это не приносит как бы покой, мир в нашу душу, это приносит конфликт. Почему? Не потому, что закон плохой, а потому, что мы плохие. И вот присутствие такого праведника, закона в нашей жизни, оно приносит конфликт, оно приносит смерть. Вот такой пример можно, наверное, использовать. Закон, он сам по себе хорош, Павел говорит, но мы, как проданы грехом, он здесь говорит, плотские мы, закон духовен. И закон, или когда мы опираемся на закон, он не помогает нам, он приносит конфликт, он приносит смерть. Грех, наоборот, становится еще более живее, грех становится еще более грешный, как здесь Павел говорит. Понимаете, вот закон, он имеет вот такое действие. Поэтому, допустим, я понял, допустим, заповедь, как здесь, не пожелай. Все, желать ничего, то, что есть у другого, нельзя. Я это понял, я это хорошо понимаю. И у меня первое, поначалу вдохновение, вот я сейчас буду более свято жить. И потом вдруг я обнаружил, что в другой церкви там больше людей крестилось в этом году. И я не радуюсь за этих людей, я завидую. Я переживаю, что Бог там его благословил, а меня вроде не благословил. Я желаю того, той духовной силы, или как хотите назвать, то, что есть у человека, да. Но это еще ладно. Потом я понимаю, какой я противный и плохой. И мне кажется, что я никогда не освобожусь от этого желания, потому что я стараюсь, я понял, но у меня вот произошло. Или кто-то более лучше говорит, чем я, да, вот я как пастор сравниваю, да. Или более там знает более какие-то глубокие откровения, да. Или в чем-то стоит, в чем я раньше стоял и не устоял, а он продолжает, да. И я начинаю, вместо того, чтобы радоваться, я иногда начинаю вот это желать, завидовать в этом плане. Это плохо. И вот это мой конфликт. Я знаю, что это плохо, но это во мне. Бедный человек. Вот эта заповедь, не пожелай. Это закон, она хорошая заповедь. Почему вы желаете другого у других? Кто-то там лучше, семья у них лучше, более лучшие дети, вы начинаете желать как-то, радуетесь, если человек этот споткнулся. Это идет вот от этого, да? Почему так? Это грех. Я ж не говорю, сейчас не говорю о материальных вещах, когда мы желаем, завидуем другим, да? Говорю даже вот каких-то таких нематериальных вещах. Есть это? Вот моя борьба знакома вам? Да? Вот видите, вот этот закон, он приносит смерть, он приносит осуждение. Вот о чем Павел говорит. Я не знал, но когда я понял эту заповедь, не пожелай, она, грех ожил во мне. Опять же, как же так? Ведь закон же духовен, он же должен помогать нам духовно расти. И Павел тут объясняет эту тайну. Это действительно закон духовен, мы плохие. Закон, он как раздражитель для нас. Он не помогает нам возрастать в святость, он только осуждает, вот как рентген. он, рентген, он показывает проблему в человеческом теле, но не исцеляет. Дальше. То есть, понимаете, человек, приходя вот в религию, вы, приходя ко Христу, начиная свой путь христианский, у нас есть поначалу такое вдохновение. Вот сейчас мне открывается, вот это плохо, я с этим согласен. Вот это хорошо, что я услышал этот принцип, я с этим согласен. Но проходит определенное время, вы вдруг обнаруживаете, что периодически вы нарушаете в то, что вы сильно верите. Павел это испытывал в себе. Он уже про себя говорит, чтобы христиане поняли, что это не только они такие грешные. Что это не только одни такие с такими конфликтами, да, потому что это ужасно испытывать этот конфликт. Как же так, я христианин, или я вот духовный лидер, или еще что-то, и такие конфликты во мне, да как я смею здесь вообще стоять, или еще что-то кому-то говорить, или проповедовать. И если такое долго происходит, можно вообще уныть и оставить церковь, и веру оставить, потому что не понять благодать, ходить в осуждение, это тяжело, и можно надорваться в служение, а то и оставить церковь. Не поняв, что праведный живет верою, незаконным верою. Дальше, с 15 по 19 стих Павел продолжает. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». Обратите внимание, это говорит Павел про свой духовный опыт. Он открывает, делится этим своим духовным конфликтом, своей духовной дилеммой. Великий апостол Павел говорит то, что он хочет делать, но у него это не получается, он не находит этой силы. А то, что он не хочет, это часто происходит. Это Павел говорит об этом конфликте. А он уже к этому времени был давно христианин. Бог его много использовал, да. И все-таки Павел говорит, что этот конфликт, он не только для молодых верующих присущ. Он остается в жизни человека, в жизни верующего. Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Испытываете угрызение совести, когда находите такие конфликты в себе? Да, я очень переживаю. Вы тоже, я знаю, переживаете. Я встречаюсь с людьми, которые буквально готовы оставить служение из-за этого осуждения, из-за этого чувства, то, что они не соответствуют к тому, чему их Бог призвал. Это вы легко устанете, если вы не поймете благодать. Потому что в служении трудно. В служении ваши духовные конфликты, требования к вам, они обостряются. Когда я еду в отпуск в Америку, у меня нет никакой ответственности. Я просто прихожу на заднее сиденье, сажусь, славлю Господа, все меня любят, у меня нет никакой ответственности. Я чувствую себя свободно, я всегда чувствую себя, что я более лучший человек, чем здесь. Когда я прихожу сюда, на мне ответственность. И я переживаю из-за своих конфликтов, что у меня не хватает то и сё. И это нормально, быть требовательным к себе. Потому что Бог, да, к лидерам возлагает эти требования. Но важно и понять благодать, что благодать-то она увеличивается. Это очень важно понять. Если мы поймем благодать, тогда мы будем делать шаг и служить. Если не поймем благодать, мы всегда будем бояться служить. Мы будем не уверены, мы будем чувствовать, это тяжело. Я сам несовершенен. Очень трудно, например, быть лидером поклонения, когда у вас в сердце хвалы нету. Да? В жизни там эти дни были, вот, допустим, трудные, у вас нету хвалы. И вам трудно. Да? Что в такой момент делать? Бог хочет, если вы согрешили, вы попросили прощения, да? Но у вас осуждение. Что делать? Просто жить верою. И знаете, когда понимаете, что Бог, Он не гневается. Все нормально. Он говорит, иди и служи. Все нормально, я забыл, нет осуждения. Это приносит радость моментально, и вы уже славите Бога от всего сердца. И это передается людям, и они тоже славят Бога, да, когда мы понимаем по благодати. Или когда нужно проповедовать или служить в воскресной школе, или просто свидетельствовать другому человеку. Мы иногда чувствуем себя недостойными, и очень важно понять благодать. Да, у нас есть вот эти тенденции, что хочу, иногда очень часто не делаю, что не хочу, что ненавижу, оно происходит. Это ужасный конфликт, это ужасный конфликт, и Павел говорит, что он у меня есть. Это не только вы или я один такой. Сатана хочет сказать, это вот ты такой ужасный человек, смотри, ты все знаешь, а не делаешь, смотри на себя. Да? И мы чувствуем, это только со мной такой ужасный конфликт, у других такого нет. Это неправда. Павел говорит, это так происходит. Не только в его жизни, вообще. Поэтому мы должны жить верою. Это большая поддержка для нас, вот когда мы читаем эти стихи, потому что напоминает, да, этот конфликт есть, это нормально. Мы еще носим эту старую природу в себе. Знаю, он говорит, Павел, что не живет во мне доброе. Вот это тоже очень важно понять, братья и сестры. Иногда вот эти долгие-долгие осуждения, может быть, годами, они должны закончиться. Бог, я ничто. Мы должны понять, ничего во мне хорошего не живет. Многие верующие, вот я читал книгу Чака Смита, Чак Смит говорит, я долгие годы, даже на служении, думал, что во мне все-таки что-то есть хорошее. У нас вот это есть тенденция, несмотря на то, что у нас много суждения. Мы знаем, что мы грешные, мы все равно иногда тратим много вот этой мысленной энергии найти в себе что-то хорошее. И вроде у нас есть что-то туманное, что-то хорошее, мы чувствуем себя более-менее хорошо. Наступает такой момент, когда мы вдруг ничего не можем на себе найти хорошее, день за днем мы видим, елки-палки, вот тут может прийти очень сильное уныние. Павел это понял, и он не унывает. Я знаю, он говорит, в моей плоти, да, не живет ничего доброе, ничего доброе не живет. Это очень важно прийти, потому что это шаг к благословению, это шаг тогда, когда Бог начнет действительно работать, когда благодать начнет в этом человеке проявляться. Поэтому, когда мы осознаем, что мы полны ноль, это хорошо. Вы знаете, вот хорошая есть картина, Иисус это как цифра один. А мы как нули. Если ноль поставить перед цифрой 1, она все равно будет 1. Но если ноль поставить после 1, уже будет 10. Еще ноль доставить, уже будет 100, да? Ноль, он имеет, он ничто, но он имеет ценность. Когда его ставишь после Христа, когда мы понимаем, что мы ничто, но Христос все. Вот это огромная слава и Богу, и нам, мы, хотя мы ничто, мы вдруг осознаем свою ценность с Христом. Это очень важно осознать, братья, все, что... Чем быстрее мы это осознаем, тем лучше нам будет иметь больше, мы будем иметь радость, наконец, мир непоколебимый, и Бог нас будет использовать. Павел это понял. Ну вот говоря по поводу того, что Павел говорит, что в нас, в нашей плоти нет ничего доброго. Вопрос встает, а как же искра Божия? Разве в каждом человеке нет искры Божией? Разве каждый человек не создан был по образу и подобию? Разве мы не ценим жизнь человеческую? Вот такие рассуждения. Да, в этом есть определенное рассуждение, потому что мы не дьявол нас создал, Бог нас создал, действительно. Мы еще, несмотря на все, да, мы соглашаемся, мы носим определенный образ Бога. Да, но о чем здесь речь идет? В смысле... Мы имеем вот эту искру Божию в смысле понимания и желания добра. У нас это осталось. Но у нас нет сил исполнять это. Понимаете разницу? В этом Павел. Павел говорит, когда говорит, что не живет во мне доброе, он говорит, что во мне в конечном результате вот сил нету исполнить доброе. То есть в каждом человеке, рожденном здесь на земле, где бы он там ни жил, здесь в цивилизации или в джунглях, или где, неважно, у него есть эта искра Божия, у него есть это понятие добра и зла, мы там в начале Римлян об этом говорили, но ни у кого нет доброго в смысле сил исполнять то, во что часто человек верит. Вот в этом плане у нас нет ничего доброго. Что толку знать, что хорошо, что добро? Главный результат. И вот у каждого рожденного на земле человека в нем не живет ничего доброго. Другие религии, они говорят, что в человеке есть что-то доброе, и это просто с помощью вот этой религии, этой системы нужно развить, увеличить. Ничего подобного. Бог говорит, Павел здесь говорит, что вот эта плоть, в которой ничего не живет доброго, с ней все, ее надо разрушить. Ее нельзя подредактировать. Ее надо разрушить, ее надо умертвить. И вот что и происходит. Мы со Христом через веру умираем на кресте. Другого пути нет. Это наша старая плоть, она должна быть распята. Вот такие кардинальные перемены. Она, вот как глиняный это самый горшок. Что-то не получился. Иногда есть такое еще возможность что-то подредактировать. Но очень часто все, надо его смять заново и заново лепить. Да? Горшок глиняный. Есть вещи, которые все надо разломать и лучше заново все делать. Невозможно отремонтировать. И вот состояние человека невозможно нас отремонтировать. С помощью религии, с помощью каких-то принципов, мотиваций невозможно. Невозможно. И мы, как христиане, иногда забываем это. Ничего не живет во мне доброго. Чего так переживать? Павел это знал. Зачем цепляться, зачем пытаться доказать себе, нет, что-то во мне, что-то есть хорошее. Но что-то есть во мне хорошее. Нету. Мы только обманывать себя будем. И в то же время не нужно слишком унывать. У нас нет ничего доброго. Поэтому мы праведно живем верой, слава Богу. Верующие, мы верующие, христиане. Вы, мы, я, Павел. Мы имеем как бы две природы. Старая и новая. Вот эта старая, она не имеет ничего доброго. Но она как бы, она присутствует еще. И мы можем выбирать, как мы будем жить, но это уже другой разговор. Другая глава. Дальше, с 10 по 23 стих. Вот такой конфликт, да, Павел, он продолжает. То есть с 20 по 23. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона грехов, находящийся в членах моих. Опять вот как бы повторяет то же самое, ту же самую мысль, конфликт, но, то есть вот этот конфликт, который есть в верующем, Павел повторяет, но он здесь также говорит, что он говорит, что мы рабы греха. И логика проста. Если ты не хочешь что-то делать, но все равно это делаешь, это значит, над тобой есть сила, которую ты не можешь контролировать. То есть ты раб греха, это грех в тебе живущий, он заставляет тебя делать. И ты не хочешь этого делать от всего сердца, но ты все равно это делаешь. Значит, ты раб греха. Пленник закона греховного ты становишь. Такую. Мы пленники. А пленнику и рабу, что? И нужно, чтобы его освободили извне. Сам он не может освободиться. Вот такая вот мысль Павла. И здесь Павел говорит вот как бы про вот это, нахожу закон, что когда прилежит мне доброе, делаю злое, да? Хотя есть закон Божий, в котором нахожу удовольствие. То есть вот эта тенденция, вот закон, в смысле тенденция сердца, вот эта тенденция, которая живет в нашем теле, в членах нашего тела, делать то, чего мы не хотим иногда, это как физический закон. Как закон, допустим, тяготения. Как вы не пытаетесь прыгать, летать, крылья приделать, все равно закон тяготения, он притянет вас к земле довольно-таки быстро. Есть законы физические, есть законы духовные. И вот многие люди это не понимают. Они пытаются преодолеть закон тяготения. Нет, я смогу прыгнуть, нет, я смогу летать. Да не сможешь ты, Павел говорит, образно говоря. Ты можешь искренне хотеть, но в твоем теле нету этой силы. Один грех твой доказывает о том, что ты раб греха. Ты не хотел этот грех сделать, ты сделал, значит, это говорит о том, что ты раб греха, тебе нужна помощь извне. И вот всякая религия, всякая система правил, она не может помочь человеку обрести Бога. Она только... Потому что человек, он раб греха, ему нужна помощь извне, ему нужно Евангелие, жить верою. То есть состояние человека вот самого по себе, оно... плачевно. Мы пленники, к сожалению. И, конечно, Павел, говоря эту нерадостную весть, он говорит с 24 по 25 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Итак, тот же самым я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Очень часто, к сожалению, мы читаем 24 стих, а 25 стих не понимаем. И очень часто мы приходим в церковь, живем многие недели, и внутри нас бедный я человек. И наши молитвы, они... Бог, очисти меня, Бог, помоги мне. И это правильные молитвы. Но иногда они, в принципе, вот, бедный я человек. Я хочу делать добро, у меня не получается. И Бог поможет. Но Он хочет нам сказать, я хочу, чтобы ты познал истину. Истина тебе сделает свободу. Я уже сделал, я уже освободил тебя. Не проси меня об этом. Пойми, что я уже сделал для тебя. Иначе, если мы не поймем благодать, мы будем всегда заканчивать. Это ужасно, потому что когда я хочу сделать, и это не сделал, да, не хотел, сегодня утром не хотел кричать на детей и накричал. Это ужасно чувствую, да, особенно если потом надо проповедовать вам. Это ужасно. Бедный я человек. И мы, такие примеры, мы себя так чувствуем. Кто избавит меня? Кажется, нет никакого избавления. Вы стараетесь избавиться, не можете. Это ужасно. Можно потерпеть к обрушению веры, если не понять вот этот благодать, или 20, то, что Павел понял, 25 стих. Да, мы действительно бедные люди. Мы пленники греха, это ужасно. Но Павел здесь благодарит Бога, потому что он понял вот этот принцип благодати, принцип веры, он понял. Имея конфликт в себе, Павел не унывал, он благодарил. Несмотря на этот ужасный конфликт, он благодарил Бога. Он понимал, что Иисус Христос избавил его. На кресте эта проблема была решена. Это тело было распято. И теперь у Павла была новая жизнь, жизнь по духу, жизнь по вере. Павел это понял. Павел знал, что нет никакого осуждения. Поэтому он не боялся этого внутреннего конфликта. Он шел... делал шаги веры, и Бог его благословлял по благодати. Не потому, что Павел был такой дисциплинированный и совершенный, нет. Павел был просто, он был силен верою. Он, не подумайте, что он был силен характером, он был силен верою. И его вера, конечно, принесла, Бог сделал много в его характере и так далее, и так далее. Через веру. Своими силами мы будем строить свой характер, у нас не будет получаться. Разочарование нас постигнет. Павел понял благодать, он понял крест. И поэтому он не унывал, он благодарил Бога. Он видел, как Бог чудным образом увидел его конфликт и спас его от этого. Когда мы видим вот эти конфликты ужасные в нашей душе, следующим нашим шагом после покаяния должно быть благодарение и понимание, как Бог сильно и совершенно избавил меня от этих цепей, от меня самого, от этой моей плоти. Бог нас избавил. Мы должны понимать это и благодарить Бога. Поэтому, если мы чувствуем еще себя бедный я человек, если мы так чувствуем себя, как верующие, вы себя так чувствуете, это значит, вы немножко не поняли еще благодать. Вы еще не набрали смелости взять, встать на этих обетованиях и почитать себя мертвым для греха, живым для Бога, что умерший со Христом, он освободился от греха. Возьмите это просто дерзновение и верьте, то, что Бог сделал на кресте. Все. С нашим грехом Иисус разобрался. Разобрался или нет? С этим конфликтом, с этой противной плотью, которую мы становимся рабы. Иисус разобрался или нет с нашей плотью? Разобрался там на кресте. Совершилось. Он победил. Праведной верой живет. Праведной верой живет. Мы должны просто решить и верить сегодня. В будущем, конечно, мы получим новые тела. Тогда уже и верить не надо будет, тогда уже будет легко, таких конфликтов не будет. Да? Сейчас это тело, оно как бы присутствует, но мы живем верою. Все, что мы делаем по плоти, мы живем верою. Уже не я живу, но Христос живет во мне. А как же, что-то я не вижу. А я верою живу, и я предлагаю вам тоже верить. Не смотреть на меня по плоти, не оценивать свою жизнь. Все, никого не знаем по плоти. Сейчас все новое, да, Павел говорит. Вера. Это имеет огромное практическое значение. Во-первых, у вас будет мир, у вас будет радость, вы будете чувствовать, что Бог с вами, и вы готовы ворочить горы. вы будете служить, вы будете проходить через трудности, через непонимание людей, через одиночество. Все это будет, может быть, трудно, но это все будет проходимо. Ничто вас не поколеблет, если вы будете знать, что Бог с вами, Он на вашей стороне, Он вас одобряет. Это будет такая поддержка. Церковь преобразится. Мы будем как бы обличать, потому что Библия будет нас обличать, когда мы изучаем Библию по порядку. Это будет всему, но основа должна быть вот эта, понять, что Бог сделал на кресте. Есть церкви, Чак Смит об этом тоже говорит, есть церкви, где очень много, о которых вышли из, такое было движение в начале прошлого века, движение святости. Я читал эти книги, это очень Эндрю Мюррей или там другие, Кеннион, это очень было хорошее движение, потому что церковь была в апатии, и это движение, святость, принесло действительно святость, Евангелие стало распространяться, в конце концов, пятидесятническое движение развилось через это, Дух Святой стал изливаться больше, дары стали больше проявляться, есть очень много положительного, но потом время прошло, да, где-то перед Второй мировой войной это все пришло в легализм. Это пришло в легализм. Все, я не иду в театр. Все, я никогда в жизни не курил. Я там обещаю Богу сегодня прочитать, каждый день читать 10 глав, молиться 1 час. И по себе сами хорошие вещи, но это перешло в легализм. И такие церкви, они постоянно призывали людей, покайся. Люди выходили, каялись слезами. И Чак Смит говорит, я так много раз приходил, но я видел, что жизнь моя не меняется. Я чувствовал страх Господень, я чувствовал ужас, что надо жить, быть другим, но я видел этот конфликт. И я не мог избавиться. И христиане, и такие христиане, они привыкли к таким посланиям. Они считают, что если в послании вот это вот обличение, это церковь духовная. А там, где говорится про благодать, где так как бы они считают, что это по головке гладят, это не истинная церковь. Да? Но смысл в том, что вот у вас эти покаяния, вот у вас эти слезы, а действительно это принесло любовь. Зачастую в такие церкви любви нет, у них осуждения. Потому что они изо всех сил стараются вот, жить в этой святости, а это очень тяжело. И им трудно проявлять любовь, благодать к другим. Вот. Конечно, должны быть такие призывы, обязательно. Мы иногда должны говорить, послушай, твое сердце, устами ты славишь Бога, а твое сердце далеко от Бога. Мы должны такие вещи говорить, но мы должны положить основание благодать. Мы не должны думать, что если мы только о благодати говорим, мы не духовные. Нет. И Павел, он всегда основание, даже когда Коринфянам он начинал критиковать, он, первое послание Коринфянам, он их критикует вообще по-страшному. У них там ужасные вещи. Но он им говорит, что вы церковь Божия, что вы избранные, что благодать и мир вам. У Павла очень четко это было. Он ценил, он знал, что это дети Божии. И Бог их силен сохранить от падения и все так далее, и так далее, и так далее. Бог сам совершит то, что начал у них. Он был уверен, что у них нет никакого, у них, они богаты всяким духовным дарованием. Значит, Бог их принял, Бог на их стороне, понимаете? И легализм, он может быть искренний, но он не принесет победу, потому что вот этот старый наш человек, он все, его надо умертвить, его нельзя оживить, отремонтировать. Итак, здесь Павел подводит. Итак, тем самым умом я моим служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть, как бы у нас две природы, у верующего две природы. Да? Старая природа, и мы иногда, и, к сожалению, иногда, может быть, даже больше, чем мы хотим, мы грешим. Да? Но наш ум, да, мы хотим служить Богу, закону Божию. Правильно, да? То есть Павел здесь подводит, вот в этой главе, в 7, он подводит итог для того, чтобы человек понял, что ему нужно жить веру, иначе вот какой у него конфликт, и с этим конфликтом он сам не справится. Иначе он будет человек унывать. Вот, но я хочу сказать, что вы сейчас спросите, уже заканчиваю, спросить вас. А вот просто подумайте сейчас, можете ответить. Невозрожденный человек, да, неверующий, невозрожденный человек, он умом служит Богу, или он только закону греха служит? Невозрожденный человек, у него есть позывы делать хорошо. Правильно, у нее есть, да? То есть это не только мы, вот верующие, у нас есть желание служить. Она, конечно, у нас более оно сильное, более поглощающее, это здорово. Но вот этот неверующий человек, невозрожденный или из другой религии, у нее есть желание делать хорошие вещи. Но что? Вот закон такой, что плоть все равно она продана греху, да? Но что происходит с этим человеком? Вот этот человек, он приходит, он возрождается, он верующий, Христос с ним, но он еще не обновился умом. И он может по-старому все равно жить, он может пытаться, вот я теперь верующий, теперь у меня получится бороться с плотью. Он пытается своими силами бороться с плотью. Конечно, у него будет не получаться. Вот этот закон, он действует. С одной стороны, человеческая плоть хочет добро, с другой стороны, прилежит нам делать злое. И спасением верить, что Иисус победил нашу плоть. Не мы сами, а именно Иисус победил нашу плоть. Павел в 6 главе, он говорит, как практически бороться с грехом. В 8 главе он опять будет говорить практически, как бороться с грехом. Не умещайте дела плотские. Мы об этом будем говорить, как практически нам быть победоносными в христианской жизни. Благодать не для того, чтобы оставаться в грехе. Но сейчас в 7 главе он опять возвращается, он подготавливает людей, чтобы они поняли, что им нужно научиться понять эту благодать и научиться жить верой, иначе у них ничего не получится. Вы знаете, вот есть такая программа анонимных алкоголиков, и там первый шаг, это 12 шагов, эффективная программа для алкоголиков. Вот. И там первый шаг надо что? Осознать, что у тебя есть проблема. Потому что алкоголики, они часто не признают, что у них есть проблема. Первый шаг – осознать, что у тебя есть проблема. Да? Вот анонимные алкоголики, да? 12 шагов. Второй шаг – искать помощи и извне. Сам ты себе не можешь помочь. Искать помощь извне. Потому что алкоголики, они думают, я сам смогу. Да, у меня проблема есть, но я сам смогу. Нет. А эта проблема она известна по всему, то есть программа она известна по всему миру, а она из самых эффективных помогать людям вот с такими зависимостями. Вот второй шаг говорит, что тебе нужна помощь извне. И вот это важно осознать, потому что когда человек понимает, что у него есть проблема, и что ему нужна помощь извне, вот это ключ для его, в конце концов, исцеления. Если он это не поймет, дальше шаги будут бесполезны. И вот примерно то же самое Павел сейчас делает. Мы должны понять, что у нас есть проблема, бедный я человек. Второе, ты должен понять, что тебе нужна помощь извне. Тебе нужен Голгофский крест. Тебе нужна помощь, чтобы Христос разобрался с твоей плотью. Ты должен верить, что Христос это делает. Сам ты себе не можешь. И если мы это хорошо поймем, хотя это печальное, почему алкоголики не хотят признаваться себе? Потому что они не хотят признать, что все, конец с ними. Да? Они не хотят признаться, что они алкоголики. Они не хотят признаться, что они не могут помочь себе. Да? Это одна из проблем зависимых людей. И вот проблема нас, грешников, мы иногда не хотим. Да, я грешник, но и уж не такой я плохой. Да? Мы не хотим. Нет, все, мы прогнили во всех областях. Мы должны это признать. Когда мы это признаем и признаем, что нам нужна помощь извне, вот тут-то будет победоносная жизнь. Но об этом он будет говорить в 8 главе. Пока мы это не признаем, все, что мы будем говорить про благодать, это не поможет. Мы будем пытаться своими силами, как алкоголик пытается своими силами бросить алкоголь, и у него это не получается. Только становится хуже. Наше положение, как грешников, гораздо хуже, чем у алкоголиков. Потому что бывают случаи, когда алкоголик вроде бы сам там бросил пить. Еще бывает, хотя редко, но бывает, да? С грехом такого не бывает. Последствия греха всегда не приводят в смерть. Человек раб, ему нужна помощь извне. И вот в 7 главе он как бы говорит, тебе нужна помощь извне. Иначе смотри, какой у тебя конфликт в душе. Тебе нужен Христос. И ты должен верить, что Христос силен помочь. Об этом он будет говорить в 8 главе. Искать помощи извне. Мы, как христиане, уверовали в Иисуса Христа, но мы продолжаем жить верою. Мы уверовали 10 лет назад, 5 лет назад во Христа, что Иисус умер за наши грехи. И сейчас мы продолжаем уповать на эту силу, что Бог будет давать мне силы бороться с моей плотью. Сам у самого ее не получается. Продолжать так же верить. Не начинать с веры, а потом заканчивать плотью. Продолжать вере. Мы по-прежнему, как эти алкоголики, мы каждый день нуждаемся в помощи извне. Мы каждый день нуждаемся в благодати. Аминь. Вот это стиль жизни. Постоянно Иисус сказал, если не будете есть моей плоти, не пить моей крови, не будете иметь свою жизнь. Мы постоянно должны черпать эту силу из нее, эту сверхъестественную пищу принимать. Не бояться приходить. Ну сколько мне можно есть, терзать Христа, Его тело, Его кровь? Каждый постоянно. Вот это истинная пища. Другого пути нету. Иуда это не понравилось, другим это тоже людям не понравилось. Они сказали, это сложные слова, мы это не понимаем, и они оставили. Вот это для многих религий, для многих людей, их это оскорбляет. Как это так? Скажите мне, я постараюсь быть лучше, но вот так уж признать, что я полный ноль, и что я вот в такой жертве нуждаюсь, многих людей это оскорбляет. Кровь, крест, это многих людей оскорбляет. Потому что это говорит о том, что они вообще прогнили, и это люди не хотят признать. Но если они признают, а вот это есть покаяние, если когда мы признаем, вот тут исцеление-то приходит, тут-то благодать Божия и рождение свыше и так далее, и так далее. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты напоминаешь нам о благодати. Господь, мы действительно легко соглашаемся, Господь, что грех царствует и нам в наших телах. И нам даже самим по себе все равно с ним не справиться. Поэтому мы будем уповать, Господь, на Тебя, на Твою благодать, на Духа Святого, который живет в нас. И самое главное, Господь, мы будем верить, что мы избавимся от этого тела смерти, Господь. Потому что мы спасены в надежде. Ты изменишь нас, Господь. И этого конфликта больше не будет. Но пока мы будем жить верой, Господь, в Твою благодать, Господь. Пусть наш ум говорит, что это нелогично. Мы будем жить верой, как Авраам. Он назывался отцом множества народа. Мы будем почитать себя мертвым для греха, живым для Бога. Мы будем считать, что у нас много праведности. Мы будем считать, Господь, что мы свободны от греха. Потому что Твое Слово нам это открывает. То, что крест это сделал для нас. Кровь Христа искупила нас, Господь. Благодарим Тебя за Твою благодать, Господь. И, Господь, все-таки мы даже сейчас чувствуем, немножко мы еще не понимаем, Господь, до конца, как будто не хватает нам сил схватиться, Господь. Помоги нам, Духом Святым, Господь, понять, принять эту благодать, стоять в ней, жить, Господь, приносить плоть святости, служить, Господь, освобождать других и так далее, Господь. Духом Святым, помоги, как Ты и обещал. Во имя Иисуса. Аминь.